Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник отдела галереи сибирского искусства Василина Дмитриевна Бутакова. Добрый день, Василина Дмитриевна.
Добрый день, Ирина Ивановна.
Вы не так давно работаете в художественном музее, поэтому, конечно, нам интересно узнать, во-первых, где вы учились и почему выбрали именно художественный музей?
Училась я в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, а в городе Улан-Удэ. Училась по специальности музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, то есть я по образованию музейный работник, и выбрала художественный музей. Знаете, искусство и, в принципе, изобразительное искусство, искусство скульптуры – это настолько важная часть исторического процесса, что без нее, на самом деле, нельзя понять жизнь и мир вообще, в принципе, в целом. И это способствовало именно моему выбору, именно этого заведения, где я сейчас и работаю.
Ну, я думаю, нам повезло, потому что мы сразу приобретаем два в одном. То есть в вашем лице приобретаем и настоящего музейщика, музеолога, как мы теперь говорим, ну и, конечно, будущего искусствоведа. Замечательно. Ну, сегодня у вас премьера, то есть первое выступление на городском радиоканале. И вот какую тему вы сегодня хотите предложить нашим радиослушателям?
Так как у нас в преддверии проходит Международный женский день, 8 марта, хотелось бы предложить тему «Образ рабочей женщины», вообще, в принципе, о истории, вообще празднования 8 марта и, в принципе, как менялся образ рабочей женщины от начала времен до вот современности.
Ну да, мы все знаем официальную историю вот этого праздника знаменитого 8 марта. И вот эта история берет свое начало в 20 веке, потому что 28 февраля 1908 года в Нью-Йорке состоялся митинг с участием около 15 тысяч женщин. Инициатором данного шествия стала социал-демократическая женская организация. Причина митинга – стремление женщин получить равные права с мужчинами, ну, преимущественно трудовые, а также иметь возможность участвовать в выборах. Говоря о борьбе женщин за равноправие, часто упоминают Клару Цеткин. Именно ее считают основательницей Международного женского дня. Клара Цеткин – известная политическая деятельница, родом из Германии, активистка движения, которое сейчас называется феминизмом. Она принимала участие в формировании Коммунистической партии Германии. 27 августа 1910 года она посещала вторую международную социалистическую женскую конференцию в Копенгагене, где встречалась с американскими делегатками. На этой конференции она и вынесла предложение учредить женский день международного формата, но у него еще не было конкретной даты. Впервые Международный женский день прошел 19 марта 1911 года в ряде стран – Германии, Швейцарии, Австрии и Дании. А вот спустя год его отмечали здесь же, но уже 12 мая. Первые женские митинги в России и Франции состоялись 2 марта 1913 года, в других странах 9 и 12 марта. Но уже в 1914 году 8 стран одновременно провели Международный женский день 8 марта. 8 стран, так очень символично, и 8 марта. Но вот такой вот хитрый, коварный вопрос к вам. А вот какие еще существуют версии возникновения праздника Международный женский день? Они вообще есть? Или вот то, что я сказала, все вот это вот так, как оно и было?
Конечно же, исторически сложившийся именно вот как он шел, да, это действительно так, что в 1910-м это было, в 1908-м, но есть еще версия о том, что еще в Греции, в Древней Греции, была такая женщина по имени Лисистрата, в переводе называется «разрушительница войны». Так вот, была очень большая война между Спартой и Афинами, и случилось так, что страдали по большей части не мужчины, а именно женщины, когда их мужья уходили воевать, не возвращались, и она решила устроить забастовку. Призвала женщин, они устроили забастовку, и все же смогли этой забастовкой остановить войну между Афинами и Спартой. Еще есть версия о том, что была такая героиня, как Эсфира. У нее был муж, который хотел войны и уничтожения евреев, еврейского народа, а она была сама еврейкой. И вот попросила она тогда на тот момент царя Ксеркса о том, чтобы остановить войну с еврейским народом, и тем самым смогла спасти свой народ, и это тоже считается как вот борьба женщины на мировой арене с мужчинами. Ну и, конечно же, можно сказать, что, например, 8 марта 1857 года работницы текстильной промышленной фабрики по пошиву одежды Нью-Йорка прошлись по улицам Манхэттена маршем в знак протеста против неприменимых условий труда для женщин. И как раз-таки это иногда считается как вот таким началом борьбы женщин за свои права. Ну, еще есть версия о том, что такой, знаете, русский след в этом праздновании, что 23 февраля 1917 года женщины вышли на улицы Петрограда и начали свой митинг. К ним присоединились также и мужчины, и это как раз-таки способствовало той самой февральской революции 1917 года. Вот как раз-таки вот есть такие вот негласные версии о том, как, в принципе, зарождался сам этот праздник.
Ну, у меня есть уже свои 5 копеек, я тоже постараюсь их сейчас ставить, наш с вами диалог. Есть такая интересная женщина, она феминистская активистка, историк, социолог и преподаватель политологии в университете Париж-Дофин Франсуаза Пик. Она, кстати, еще является и создателем Национальной ассоциации феминистских исследований. Так вот она говорит о довольно туманных корнях этого праздника. Женский день зародился из явно антифеминистского собрания, утверждает она. Дело в том, что в 1910 году феминизм, по мнению многих, был неразрывно связан с буржуазией. Когда на второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила создать Международный женский день, перед ней стояла не одна, а сразу две задачи. Она стремилась сделать так, чтобы руководство социалистов подхватило требования женщин, то есть право голоса, равная зарплата, и в то же время хотела ослабить влияние буржуазных феминисток на женщин из рабочей среды. Немецкие социалистки и небезызвестная коммунистка Клара Цеткин на пару с Розой Люксембург в следующем году на женской конференции согласились, что необходим праздник, который бы продвигал равные права для женщин, в том числе и суфражистские идеи. «Социалисткам было запрещено вести борьбу совместно с буржуазными феминистками», объясняет Франсуаза Пик. Традиция Международного женского дня была изначально выбором лишь одной группы, в рамках которого феминизм Традиция Международного женского дня была изначально выбором лишь одной группы, в рамках которой феминизм и социализм исключали друг друга. Кстати, вот тоже интересный момент. Знаете ли вы, как проходил первый митинг за независимость женщин в России? Вот вы уже назвали тут этот митинг как бы предвестником будущей февральской революции. Так вот, в России женский день сначала отпраздновали 3 марта 1913 года, а затем 8 марта 1914 года. Выбор дат был совершенно произвольным, никакого официального решения тут так и не прозвучало. Ну, как мы уже сказали, 8 марта 1917 года в России вновь отметили женский день, когда бастующие рабочие, вот простые женщины вышли на улицы Петрограда. Ну и вот таким образом начало февральской революции, которая зародилась именно 8 марта из-за расхождения между григорианским и юлианским календарями, вот оно и свершилось. В 1921 году Советский Союз официально утвердил 8 марта женским днем в память вот о той самой женской демонстрации 1917 года. Постепенно этому примеру последовали страны Восточной Европы, Китай, Вьетнам и Куба. В 1977 году ООН выступила с инициативой посвятить День правам женщин и миру во всем мире. Ну вот вы, молодая девушка у нас, вы знаете, я-то родилась в Советском Союзе, я хорошо помню, как праздновали этот замечательный праздник, ну, скажем так, во времена моего детства. И, кстати, вы знаете, у меня вот этот праздник тоже связан с радио. Почему? Потому что я ходила в детский садик, ну, как многие советские дети, и вот нас, нашу группу, привели в студию перед микрофоном, и нам нужно было петь песню. Представьте себе, я даже слова запомнила этой песни. «Сегодня мамин праздник, сегодня женский день, я знаю, любит мама гвоздику и сирень». Ну, солировать мне не пришлось, но вот все-таки стихи эти остались. Ну и действительно, примерно до 1970-х годов этот праздник ассоциировался с участницами революции, их успешной борьбой за независимость женщин. Но уже, надо сказать, постепенно вот эта история стала затихать, замалчиваться, и этот праздник по существу превратился в праздник самих женщин. То есть вот от революционной борьбы к чествованию матерей, жен, сестер, дочерей и так далее. Ну, я не знаю, как кому нравится, но еще один факт, что в 1966 году, вот при Леониде Брежневе, 8 марта стало выходным днем. Вот когда, оказывается, мы стали действительно отдыхать в этот день. Ну и, конечно, вот эта активная идея даты, она с тех пор уже, конечно, угасла. Но давайте мы с вами все-таки перейдем дальше к нашей с вами теме, потому что все-таки мы с вами работаем в художественном музее, поэтому мой вопрос следующий к вам. Так вот, какой была женщина труда в изобразительном искусстве до революционной России?
Интересный вопрос, потому что женщина, в принципе, на полотнах картин многих известных наших отечественных художников, это образ именно от той женщины, которая еще не пропахла духом революции. С тем, что революционный процесс шел уже в 20 веке, конечно, зарождение это было в конце 19-го, 20 век такой стал, начало 20 века такой яркой представители именно вот этого революционного движения, но в изобразительном искусстве, именно отечественном изобразительном искусстве до революции, это, конечно же, образ крестьянок, работающих на земле. Это швеи, это прядильщицы. С тем самым эффектом, что каждая из этих работ была именно конкретно женская, то есть мужчины это в основном тяжелый труд, это перенесение какого-то очень тяжкого веса, это такой очень... кузнецы, это вот такое прям мужское занятие. Женщины же это в основном работа на полях, в основном ткать, вышивать, это вот в основном такая очень женская профессия. И, конечно же, горничные и с тем же самым эффектом работницы, например, при домах, которые работали на своих, так скажем, баринов и барынь. Но с течением времени, конечно же, каждая из работ известных наших отечественных художников, она уникальна, поскольку произведения закладывались именно в суть женщины и именно отличие от там, тех же дворянских, которые такие очень красивые, нежные, даже с учетом какие-то очень раскрепощенные женщины. Женщины именно труда, например, как в работах Василия Тропинина «Кружевница» или «Золотошвейка». Это вот такой образ очень нежный, девичий, по-своему такой даже миниатюрный. И знаете, когда смотришь на эти работы, кажется, что как будто их только что поймали за работой. То есть они повернуты полубоком, обе эти работы. И женщины как будто не ожидали того, что рядом с ними кто-то еще окажется, что они вот занимались своим трудом. А тут хоп, и кто-то появляется, как будто бы, знаете, как фотографию сделать.
Ну, это же домашний труд. Вот вы знаете, у нас в Иркутской губернии, как только девочке исполнялось 5 лет, вот ей тут же дарили прялочку, и она с тех пор должна была там себе приданное готовить, потому что та невеста была хороша, которая, ну, допустим, могла соткать, там, расшить, красиво украсить, там, до 70 полотенец, там, 10 роскошных скатертей, которыми потом свадебный стол украшался и так далее. То есть это же домашний труд, вот сейчас то, что вы перечисляете, а вот именно трудящаяся женщина. Знаете, вот такой, опять же, не случайно этот вопрос вам задала, потому что, ну, вот в свое время мне просто удалось написать монографию, она называется «Иркутянка. Портрет на рубеже 19-го, начала 20-х веков», и вот там я достаточно подробно освещаю именно вот этот путь трудящейся женщины вообще. Могла ли работать скажем так, женщина на тех производствах, которые по существу принадлежали именно мужчинам. Ну, вот просто вот немножко истории. В России существовали ограничения в приеме женщин на государственную и общественную службу. Они допускались лишь к занятиям по счетной и письменной части в женских заведениях ведомства учреждений императрицы Марии и в должности помощников контролеров, журналиста и счетных работников в контроле того же ведомства. К занятию должностей акушерских, фельдшерских и аптекарских в женских лечебных заведениях, а также по оспопрививанию и зубоврачеванию, к занятиям на поприще воспитательном, на должности телеграфистов по счетной и письменной части в учреждениях государственного контроля, поверяющих обороты железных дорог, к занятию должностей врачей без прав государственной службы, к занятиям по письменной части в адресных столах исключительно по вольному найму, в Императорском институте экспериментальной медицины на должности помощников заведующих отделениями и отделами письмоводителя и его помощника, а также в случае необходимости на должности штатных надзирателей. И все. Но вот под нажимом общественности в начале 20 века, я так понимаю, что в связи вот с этими всевозможными выступлениями, митингами, демонстрациями, в начале 20 века начались небольшие послабления при приеме женщин на службу. И вот особенно это стало заметно с началом Первой мировой войны, когда большая часть служащих мужчин была призвана в армию и стали освобождаться рабочие места. Вот только несколько цифр. В 1900 году на фабрично-заводских предприятиях России женщины составляли 25%. В 2008 году, смотрите, 31%. В 1915 году 49,8%. То есть на одного рабочего мужчину приходилась одна работающая женщина. Давайте поговорим о нашем любимом городе Иркутске. Вообще, где могла работать наша там прабабушка, да? Так вот, как писала моя любимая писательница, почетный гражданин города Иркутска, Лидия Ивановна Там, в своих записках иркутянки, она писала о так называемом «кобылем дворе». Это своеобразный приют, где проживали женщины, не имеющие средств к существованию. Почему он так назывался, вот вспоминала Лидия Ивановна, и кто его хозяин, мне неизвестно. Но городские хозяйки знали, что здесь за мизерную плату можно нанять стрепуху, мытницу, прачку, можно было отдать сюда стирку белье. Здесь его в ангаре прополощат, даже зимой в проруби, на морозе просушат, рубелем на катке прокатают, утюг не убьет запах ангары и мороза. Как белье принесут домой, так свежий дух по всей квартире пойдет. Двор этот, вернее, барак, выкрашенный в мрачный синий цвет, стоял на Мастерской улице, недалеко от Иллюзиона Фурор, ближе к ангаре. Бабушка брала сюда меня с собой, когда ходили нанимать в Большой уборке или в Христов праздник мытниц. Барачным ребятишкам мы старались принести сушек, которые сами пекли. В бараке жило много женщин с ребятишками и без. Мужчин было мало. Женщины обступали нас, а ребятишки почему-то дичились и кучкой стояли в сторонке. Женщины разного возраста, и старые, и молодые. Но запомнились они мне одним, своими глазами. Ну вот, как я уже сказала раньше, в 80-е годы 19 века в Иркутске появляются первые женщины-врачи. И вот в 1908 году у нас в городе работали 71 врач гражданского ведомства, и из них женщин, как вы думаете, сколько? Всего 5. Вот так. Но в отличие от мужского, женский труд оплачивался очень скудно. Но вот сколько зарабатывали иркутские мужчины, да? В 1916 году фельдшер в тюремной больнице получал 60 рублей в месяц. Парикмахер от 60 до 150 рублей в месяц. В то же время жалование кассирши в магазине составляло 40 рублей. Кухарке 15-18 рублей, прислуги 15 рублей в месяц. Давайте поговорим об учебных заведениях. Тоже разница, да? Казалось бы, вот она гимназия женская, вот она гимназия мужская. Что получается? Смотрите, средний уровень годовой зарплаты преподавателей в женских учебных заведениях составлял 500 рублей, а у мужских от 700. до 1700 рублей. Но, конечно, женщины нашли выход из этого, как нам казалось бы, безвыходного положения, потому что они стали овладевать профессиями, которые считались чисто мужскими, и для овладения которыми, конечно, необходимо было высшее образование. Кстати, в 1900 году высшее образование в России давалось в 656 учебных заведениях. Вот, так что мы с вами со статистикой разобрались. Ну хорошо, мы с вами говорили о российских женщинах, да? А как в мировом искусстве изображали трудящуюся женщину?
Конечно же, с течением времени трудящаяся женщина именно мирового искусства менялась. Во-первых, так же, как и в России дореволюционного периода, женщины в Европе, в западной части мира, они в основном работали так же, как и прислугами, швеи, модистки. И это, в свою очередь, тоже наложило свой отпечаток, потому что очень долгое время они как раз занимали только эту часть работы и не могли выйти куда-то в другое место. Хотя, опять же, понимаете, что как и у нас в России, так и на Западе существенно разнилась разница в оплате труда. И, естественно, из-за этого многие женщины пошли как раз-таки бастовать, как раз-таки на митинги, чтобы увеличить свою оплату труда и сделать женский труд оплачиваемый наравне с мужчинами. Это же не только был митинг в плане того, чтобы женщина работала наравне с мужчиной, что женщины так устали от работы.
Ну, конечно, женщина бедная устает. Представьте себе, на производстве поработаешь, семья, дом тоже поработаешь. И все-таки, как изображали художники вот именно трудящуюся женщину? В каком виде она предстает зрителю?
Женщины и профессии, таких как швея и модистки, они, конечно же, были образ очень ранимый, очень нежный, по-своему запоминающийся. А вот уже с течением времени, это уже в 19 веке, в 20 веке, когда вот эти начались вот революционные эти движения, когда женщина вышла на новый уровень, это работа на заводах, это работа наравне с мужчинами на стройках, естественно, образ начал меняться. Это строгость деталей, это достаточно аскетичный вид одежды наравне с мужским, это и брюки появились
это
уже.
Это мы с вами говорим уже о советском, наверное, периоде, да?
Нет, именно вот в мировом искусстве, если сравнивать 18 век и 19 век, где, конечно же, нежность деталей, это платье очень нежное, это такая женственное именно начало, то в европейском искусстве уже 20 века становится именно такое, знаете, мужское начало у женщины. То есть они становятся, убирают волосы, надевают головные уборы именно как платки, появляются брюки, появляется именно такая рабочая одежда, которая...
Приведите примеры хотя бы каких-то произведений, для того, чтобы я могла вспомнить, и наши зрители, наши радиослушатели также могли увидеть как бы вот этот образ женщины. О каких работах вы говорите сейчас?
Конечно, если вспоминать именно о рабочей женщине, конкретно сейчас я не могу сказать о картинах, но могу сказать, что было очень много плакатов. Плакаты именно, которые провозглашали женский вот образ. Все же, например, смотрели и видели в тех же фильмах или в тех же театральных постановках, когда показывается плакат, который, как понимаете, дает толчок в понимании того, что вообще, в принципе, происходит в мире. Там подписаны и надписи о защите женщин, и о труде, и о равности, и равноправии. И вот как раз-таки там образ именно вот этой вот рабочей классической женщины, которая появился как раз-таки в начале 20 века.
Все, мы с вами говорим сейчас именно о 20 веке.
Да, конечно.
Но это понятно, конечно,
да.
Потому что уже происходят коренные переломы. Это в жизни, в судьбах очень многих людей, у многих стран, особенно в нашей стране, под названием Советский Союз, и, конечно, трудящаяся женщина, она запечатлевалась очень многими художниками, и мы прекрасно знаем эти работы наших знаменитых художников, в том числе и иркутских художников. Ну вот даже сегодня у нас на Ленина 5 работает замечательная выставка, рассказывающая о произведениях художника Костовского, и там также представлена трудящаяся женщина, женщина-мать, поэтому, я думаю, стоит, конечно, прийти и на эту выставку. Что сегодня Вот вы видите, каких художников и как они изображают трудящуюся женщину именно сегодня. Это вот женщина с затянутыми там волосами, в косынках каких-то, вот, как вы говорите, брюках, которые там по лесам на стройку какого-то многоэтажного дома поднимается. Или какая вот сегодня трудящаяся женщина, как сегодня отображают художники?
К сожалению, современные авторы очень редко прибегают именно к пониманию образа трудящейся женщины. Достаточно в минимальных количествах они берут именно этот образ. Понимаете, с течением времени меняются стили, меняется понимание, и уже женский образ именно опять ушел в ту самую невинность, ту самую нежность, которая была присуща XIX веку, но уже не присуща ему к реализму. Там была реальность, здесь уже больше такая метафоричность и нежность женского образа. Но современные художники все равно изображают трудящихся женщин. Это в основном женщины труда умственного, то есть это в основном учителя, то есть работницы офисов, то есть это вот такая вот строгость деталей, это, конечно же, строгие костюмы. Костюмы уже не мужские, а именно проработанные для женщин, то есть понимаете, что мужские костюмы, естественно, отличаются от женского, и тут уже появляется именно такая женщина, которая ведет за собой компанию, ведет за собой людей. Это женщина, не которая работает физически трудом, а уже именно которая умственным, которая ведет именно ту лепту, которая сможет поменять, в принципе, мировое понимание всей сути жизни. Современная мировая культура подразумевает именно вот такой вот образ женщины, очень строгой, деятельной. Женщина, которая знает, что она хочет, куда хочет двигаться и что она хочет получить именно от своей работы, от своей жизни. И именно таким предстоит перед нами именно современный образ женщины. Это женщина, которая даже занимается бизнесом. То есть это вот именно она наравне думает, наравне мыслит с мужчинами. Но при этом она остается той женщиной, которую хотят видеть. Это домашний очаг, это мать. И вы знаете, очень сложно, конечно, современной женщине соединять вот эти два момента, как мама, как хранительница домашнего очага и как женщина, которая работает умом, которая зарабатывает деньги. И это такая очень серьезная проблема у современных женщин, но, как мы можем это заметить, что они достаточно смело и сильно справляются со своей задачей.
Ой, я бы с вами поспорила, наверное, так же, как поспорили бы с вами сейчас и наши уважаемые радиослушатели, тем более, что многие из них являются частыми посетителями нашего музея. Не так давно вот мы прекрасную выставку на Ленина 5, в нашем главном здании, представляли нашим зрителям, рассказывающие о сибирском портрете, и там было очень много портретов именно сибирской женщины, назвать ее трудящейся, ну, да, конечно, тоже можно. Поэтому вот все-таки, наверное, женщина, она всегда остается женщиной. И вот этот вот, как вы говорите, там, волевой взгляд, и глядя на нее, мы видим ее какую-то целеустремленность, женщину-воительницу, женщину-победительницу и так далее. А мне кажется, что женщина, она все равно, она как была, она так и остается трудящаяся, не трудящаяся. Она в первую очередь жена, мать, дочь, сестра. То есть вот все самое, наверное, лучшее, что женщине есть, оно остается в ней. Вы знаете, я вот сейчас вот не наизусть, конечно, я просто постараюсь вспомнить одну из прекрасных легенд, рассказывающие о появлении женщины на земле. Это восточная такая легенда. Вот вначале, говорит она, Аллах взял розу, лилию, голубку, мед, глину, все это перемешал вместе и посмотрел, что же получится. Получилась женщина. Но как та женщина, познакомившись с первым мужчиной, стала требовать от него разделения власти, мужчина тут же зароптал и обратился к Аллаху, что, мол, такое вот, что получилось. Он говорит, так, а ты вспомни, из чего женщину я создал. Роза дала женщине шипы, лилия – хрупкость, мед был липким, змея дала женщине жало, а глина была вообще плохого качества. Что ж хорошего могло получиться из этого? И вот так бы мужчина ходил, страдал и стенал, если бы милостивый Аллах над ним не жалился. Он взял его мечту и раздробил на тысячи осколков, которые с тех пор и летают по белу свету. Так что мы, женщины, сестры радуги, трудящиеся мы или не трудящиеся, да, мы все равно остаемся прекрасными вот этими осколками той самой разноцветной дуги, радуги. Ну, вот на это наша передача, наверное, закончена. Я думаю, что мы с вами еще будем обязательно встречаться, будем с вами спорить, потому что вы задали совершенно потрясающую тему, и я думаю, что она задела сегодня очень многих наших радиослушателей. Ну, а мы прощаемся с научным сотрудником Галереи Сибирского искусства Василиной Дмитриевной Бутаковой. Я хочу напомнить, что сегодня это была ее первая передача. Я вас поздравляю, по-моему, все успешно прошло. А мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, за участие в нашей передаче, за то, что вы нас слушаете, за то, что вы активно реагируете на то, что мы вам здесь вещаем, и мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока берегите себя и своих близких. До свидания. До новой встречи.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.